Если вы не забыли, то в прошлый раз мы с вами пытались говорить о каком-то новом веке. Одно из современных движений, очень мощных и симптоматичных, утверждает, что наступает новый век. Прежние стандарты жизни, прежнее мировоззрение, прежние столкновения интересов, которые имело место в предыдущие века, отходят. Начинается новая цивилизация. И она связана с очень многими моментами, о которых, к сожалению, не каждый знает, но знают те люди, которые становятся или посвященными, или, по крайней мере, близкими к этим посвященным лицам. Вот это движение под названием, если английским, то New Age, если по-русски, то новая эпоха или новый век, сейчас охватывает все больше и больше число людей. Это не партия даже. В партии мы видим единство во многих принципиальных вопросах. Это не какая-то организация, которая преследует определенные цели в этой жизни, тоже нет. И вообще-то скажу вам так. Все те, кто пытались определить это, не нашли лучшего слова, чем сказать. Это некое движение, которому принадлежат множество людей разных мировоззрений, но которые сходятся в некоторых конкретных мыслях или идеях. Ну, в прошлый раз мы говорили об этих мыслях и идеях. Сейчас я просто хотел бы еще раз, может быть, напомнить чуть-чуть некоторые положения. Они очень, кстати, хорошо изложены все в той же книге, которую я вам показывал в прошлый раз. «Иисус Христос – податель воды живой». И здесь в конце приводится краткое изложение некоторых идей этого движения. Ну, отмечу, может быть, некоторые из них действительно, из этих некоторых. Первое, что утверждает это движение, и с чем согласны, пожалуй, представители всех, кто входит в него, заключается в том, что все существующее, все от самого центра до края Вселенной, если есть такой край. Правда, еще пока астрономы никак не нашли его. Все существующее является ничем иным, как проявлением Духа. Какого Духа? Об этом движение предпочитает говорить в таких понятиях. Для кого-то это Бог, для кого-то это тайные или мистические, или оккультные силы. Силы эти могут быть также различными, или они могут быть принадлежащими этому духу, или могут быть ничем иным, как просто силами, еще не открытыми наукой и человеческой мыслью, но принадлежащими этому материальному миру. Главное – этот дух непознаваем. Отсюда делается и пока очень интересный и сильный вывод, который для нас особенно интересен. Все религии по своему существу являются ничем иным, как выражением одного и того же, этого единого Духа. Поэтому все они в своей сущности тождественны, несмотря на все то разнообразие понятий, идей и догматов, которые им принадлежат. Вся жизнь, которую мы воспринимаем посредством наших пяти чувств, вам хорошо известно. Это лишь некая внешняя оболочка той внутренней жизни, того внутреннего содержания, которое скрыто от нас. Кто такой мы? Это подавляющее большинство, почти все люди непосвященные. Они не знают даже то, о чем говорят. Вот. Поэтому люди, на самом деле, двойственные создания. С одной стороны, мы видим то внешнее, что в них проявляется, их лица, их тела, их действия, их мысли. Но в них есть, в каждом человеке, и то внутреннее, что скрыто от внешних взоров. То есть, опять-таки, это та таинственная сила, которая принадлежит человеку. Каждый человек двойственен. Кстати, обращаю ваше внимание на то, действительно, Церковь говорит, человек состоит из души и тела, но вы видите здесь, какая дается интерпретация. Не душа и тело. Даже не могут подчас сказать, что и душа. Но что это? Это некая скрытая сила, которую человек должен выявить и познать ее так же, как и прочие внешние скрытые силы. В чем суть и задача человеческой жизни? В стремлении к любви. Эта любовь может пониматься самым различным образом. Об этом опять в этом движении никто не спорит. Но эта любовь достигается только при раскрытии внутреннего существа человеческой личности. Нью-Эйдж с особой силой настаивает на том, что каждый человек сам свободен выбирать себе то направление жизни, по которому он может достичь единства с этим Духом. Нью-Эйдж признает духовных учителей. Это те души, которые освободились, от чего вы думаете? От перевоплощений. Учителя. Это люди, у которых те души, которые освободились от перевоплощений. Как я вам говорил уже, Нью-Эйдж находится в огромной зависимости от индуистских различных воззрений, в частности, от буддизма. А в индуизме это одна из основных, если хотите, идей. Это идея перевоплощения человеческой души, если она есть в нем. Потому что души понимаются там совсем по-разному. Если в индуизме это душа, то в буддизме это совсем не душа, а это просто совокупность всех тех состояний, которые происходят в человеке. Да. Одни, значит, таким образом, эти учителя наши – это вот те люди, которые достигли освобождения от перевоплощения. Нью-Эйдж не отрицает того, что для того, чтобы достичь этого, необходимо освободиться от всех влечений, которые не соответствуют основной идее человека. Здесь, вы знаете, у них очень много общих фраз и общих положений. Как только вы начнете спрашивать, ну, а что это конкретно, вам ответят самым расплывчатым образом, самым туманным. Кстати, обращаю ваше внимание, что это весь стиль сейчас западной литературы, западного способа выражения мысли, особенно когда касаются политики. Как иногда говорят, произносят такие закрученные фразы, в которых вы так и не поймете, какова же точка зрения данного человека. В любой момент он может сам сказать, я подразумевал вот это. Я подразумевал Хиллари, нет, подразумевал Трампа, да, или кого? Хиллари. Я подразумевал. Хиллари, Поэтому вам казалось, что я ругаю Трампа. На самом деле я Трампа именно и подразумевал. Вы просто не поняли моей фразы. Я смеюсь, относясь к политической ситуации в Америке. Вы действительно будете внимательно читать, с трудом понимаешь, что же говорит этот человек. Это двойственность, постоянная двойственность, постоянное употребление общих понятий, за которыми вы просто не знаете, что стоит. Кстати, этот безумный или хитрый, или, я бы сказал, просто стиль недоразумения, он проникает всюду. И у нас вы нередко можете встретить такие речи, высказывания. И особенно неприятно бывает, когда это в церкви это слышишь, когда общие фразы, например, постоянно слышим, христианские ценности. Какие? Об этом мы не говорим. Какие? Критский собор объявил их было, то есть не собор, а до собора, фактически повторив лозунг Великой Французской революции. Это был позор. Свобода, равенство, братство. Потом, видимо, кто-то указал, что вы делаете, и чуть-чуть заменили. Что такое христианские ценности? Где конкретное слово, которое говорит, вот, что это за ценности? Смотрите, мир, вам это нравится или нет? Ну, вот они. Нет-нет. Фигурируют обычно христианские ценности. Вот это, кстати, такой очень яркий пример. Кстати, видите, даже и в нашу церковную среду, как проникло вот эти фигурирования такими неопределенными понятиями, за которыми каждый может подразумевать ну, что угодно. Я вам сказал, что Нью-Эйдж считает все религии по существу равными, и что отсюда проистекает, вам понятно. Для религии, у которых нет догматических систем, а я вам скажу, что для языческих религий фактически их нет. Эта идея равенства религии, она больше всего поражает, будучи принятой, христианство. Потому что, как вы, наверное, помните из курса еще семинарского, если нет Христа, христианства нет. Вся суть христианства заключается в исповедании вот этого евангельского Иисуса из Назарета, воплощенного Логоса, страдавшего, умершего, воскресшего и давшего воскрешение всем людям. Это более всего поражает. Я вам скажу, что это движение, оно по существу является антихристианским. Это нужно это иметь в виду. И это, конечно, очень серьезно. Там все подменяется. Все христианские основные положения, уж не говорю даже догматические истины, все подменяются. Подменяются чем? Вот этими пустыми, ну, пустыми с точки зрения христианства, совсем не пустыми с точки зрения этого движения, фразами и понятиями. В связи с этим я бы хотел еще раз вам напомнить, обращаясь к тому, о чем мы говорили, еще раз об этой идее единства всех религий по существу. Это одна, это идея теософская, о которой мы сегодня будем говорить. Эта идея глубоко пронизывает индуистское мировоззрение, если взять его в целом. Может быть, вы помните, когда слышали такое, что для индуизма в целом как такового только такая формула подходит в наибольшей степени – монизм против монотеизма. Монизм. Монизм – это такое единое начало. Вот то, о чем мы говорили в этом новом веке. Единое начало. Какое оно? Не будем спорить. Вам нравится употреблять слово «Бог»? Ну, пожалуйста. Бог, сила, мудрость, любовь, справедливость. Да что хотите. Монизм. Против монотеизма. Монотеизм – утверждение существования именно единого Бога, а не единого начала, безликого, бесчувственного, основанного только на одном законе. Закон очень серьезный. Он является, если хотите, одной из истин нового века. Он является и одной из истин того, о чем вот сегодня я собираюсь немножечко поговорить, поэтому сейчас уже можно сказать, поскольку это будет прямо касаться к этой теме, одной из основополагающих истин теософии. В чем суть этого закона, как он определяется? В индуизме есть такое понятие – карма. Как раз этим словом выражается самая суть, если хотите, вот этого монизма. Что такое карма? Это вечно существующее, абсолютный закон причинно-следственности. Что это значит? Все явления, внешние и внутренние, являются следствием совершенно конкретных причин. И эти следствия не могут быть изменены, потому что каждая причина порождает соответствующее и только соответствующее следствие. То есть это закон, поймите, абсолютный, поскольку это закон, это не Бог, это не личность, это закон. Какой закон? Разве закон тяготения имеет какую-то личность? Разве он может управлять своими действиями? Нет. Карма – это и есть этот закон, безусловный, подчеркиваю, то есть ничем не обусловленный. Закон, я сказал, причинно-следственных отношений, или иначе, как можно выразиться, закон справедливости. Это, если хотите, повторение того, что в греческой мифологии выражалось в лице известной вам богини, с которой вы чаи гоняли, Фемиды, у которой завязаны глаза, и она являлась ничем иным, как олицетворенным выражением беспристрастия, абсолютно справедливого, точного суда. Ты разбойник, ты преступник, все, ты подлежишь наказанию, казни. Я специально говорю об этом примере, чтобы показать вам, чем отличается христианство от этой, я бы сказал, самой сильной, самой глубокой, самой постоянной, самой вездесущей идеи справедливости. Справедливости. Кстати, даже и у нас, сколько в нашей подчас психологии многих христиан, эта идея справедливости является высшей. Как будто не читали Евангелие. Как будто не понимают, какая справедливость. Когда Христос сказал: «Сегодня же будешь со мною в раю». Это полное попрание кармы. Да, кармическое сознание не признает никакого покаяния. Не признают даже возможности покаяния. Покаяние для нее, знаете что, примерно? Мы знаем закон тяготения? Знаем. И что вы хотите? Можно бросить яблоко вверх, и оно улетит на Луну? Нет же? Нет. Так невозможно и покаяние. Невозможно. Ты совершил преступление. Ну, совершил неважно что-то даже. Будет абсолютно адекватный, как говорят, результат, следствие. Ты получишь точно. Вот, если хотите, основной закон мышления, New Age. Хотя New Age – очень ловкая, я бы сказал, идеология. Там можно все вывернуть как угодно. Потому что последователи этого движения совсем не боятся этой кармы и живут как самые настоящие язычники, которым абсолютно все равно. Они не боятся этого возмездия. Ну, это вопрос уже другой. Я сейчас вам говорю об очень серьезном моменте, что вот это кармическое сознание, кармическая идея глубоко пронизывает не просто индуизм. Я помню, как в одном диалоге, официальном диалоге нашей церкви с мусульманами Ирана, помню, на заседании как раз в Тегеране мы рассуждали о современной ситуации в мире, о возможности так выхода, о религиозной точке зрения. Да, и в частности был поднят вопрос о справедливости. И мусульманские богословы, они прямо сказали, что высшим свойством Бога, Аллаха, является справедливость. На наше возражение они ответили, что же вы хотите? Вы хотите, чтобы преступники были в раю? Негодяи наслаждались? Если вы говорите, что высшим принципом является не справедливость, а любовь, что же тогда будет? Во что превратится сама вечность, если вы так считаете? Знаете, в чисто формальном плане они же были правы, потому что не учитывали еще одного важнейшего положения христианской веры. А это положение заключается в чем? Что оказывается, жизнедействующей, абсолютной силой, которая и является законом всего бытия, всего существующего, является принцип любви, который означает совсем не поблажки всем на свете, а означает ничто иное, как устроение всех обстоятельств, независимо от того, добрые они или злые, соответствующие деяния, всегда обращает во благо, то есть в пользу для, в данном случае, для человека. Сами грехи даже, и те с точки зрения этого закона любви, которым является Бог, даже грехи ставятся человеку на пользу. Какую? А какой же пользы может быть? Вот теперь ты увидел, как босиком ходить по битому стеклу. Ты прошелся. Прошелся. Теперь увидел? Понял. Что такое? Понял заповедь «не ходи по битому стеклу». Понял заповедь «не делай другому того, чего не хочешь себе». А, здесь ты еще не понимаешь. Но приглядись к жизни и своей, и других людей, и увидишь, как опасно желать, а тем более делать что-то злое другому человеку. ты причиняешь себе этим рану, и подчас неисцельную в этих земных условиях. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Ты себя ранишь. И эта рана, когда человек это осознает и увидит, он поймет, оказывается, даже то, что я делал, это теперь я понял, я теперь узнал, я теперь буду бежать от этого. Слышите, какое благо? Даже в том, что является злом и грехом. То есть, я хочу сказать, даже крайний такой случай. Я говорю, даже сами грехи, и то Господь обращает, если хотите, в нашу пользу. То есть, этим самым мы научаемся, понимаем, обращаемся, может быть, даже к Богу, или в конце концов, здесь ли, после ли. Но в конечном счете даже эти наши согрешения, даже они обращаются по этому закону любви в пользу для человека. Да, ты пострадал, что пошел по битому стеклу, еще как, но зато узнал, что все-таки стоит послушаться того предупреждения, которое исходит от Бога. Потому что эти предупреждения по любви даются, а не ради исполнения закона справедливости. Совсем нет. Не по справедливости ты наказываешься, а по нарушению того предупреждения, которое исходит от любви. Слышите опять? Не от справедливости, а от любви. Я очень обращаю ваше внимание на это, друзья мои. Это очень такой тонкий момент, очень важный. Как об этом пишут святые, как пишет Иоанн Златоуст, говорит, как Исаак Сирин. Какие их мысли-то? Они прямо говорят, да если бы Бог был справедлив, так мы бы тогда, наверное, и мига бы не смогли бы прожить, были бы уничтожены. Но вот эта идея, что Бог – справедливость, глубоко сидит в сознании, особенно нехристианском. Я получаю письмо, разгневанное письмо одного человека, когда в Москве, помните, одна служанка отрезала голову своей девочке, не своей, а за которой смотрела. Пишет, теперь я убедился, что никакого Бога нет. Пишет мне. Да. Слышите? Даже и не понимает, что если бы Бог был справедлив, то ты, человек разумный, посмотрев на то, что происходит в твоей душе, сколько там лицемерия, лукавства, притворства, обмана, честолюбия, самолюбия, эгоизма. Если бы только ты присмотрелся, и если бы Бог был справедлив, действительно, я не знаю, что с нами должно происходить. Ужас один. Несправедливость Бог, а любовь. Но любовь какая? Понимаете? Это не по головке гладить. Это не давать боли утоляющие, когда надо операцию делать. Это любовь разумная, но любовь, а не справедливость. Вот здесь, если хотите, христианство принципиально отличается от всего язычества, кстати, всего язычества. Принципиально отличается от этого кармического, вот этого сознания. И здесь мы видим одну из бед всех тех идей, мировоззрений и религий, которые не понимают, что основным законом бытия является любовь, а не справедливость. Сколько отсюда хулы происходит, вы все слышали. За что меня Бог наказал? Я никого не убил и не ограбил. Слышите, какой праведный? А то, что непрерывно лицемерию, лгу, притворяюсь, лукавлю – это разве грех? не понимает, самую душу поражает. Сам дьявол назван как лукавый. Вот он, страшный грех. Нет, я не убил. Ах ты, Господи, живьем канонизировать можно. Так вот, New Age, кстати, одним из самых основных своих положений, как я вам сказал, имеет это учение. Так вот, когда мы говорим «один Бог, одна религия», это идея и этого нового века, эта идея и теософия, она глубоко порочная. Почему она порочная? Ну, если для кого-то является авторитетом Священное Писание, а если нет, объяснить надо. Сатанизм – это что такое? Да, сатана рассматривается как Бог. Или язычники, поклоняющиеся богам. Что апостол Павел пишет? «Я не хочу, чтобы вы служили бесам». А они-то думали – богам. То есть можно извратить настолько понимание Бога, что он становится, это понимание становится дьявольским. Сам Бог уже рисуется в категориях дьявола. Поэтому и сказать, что все религии едины по существу, это допустить колоссальную ошибку, грубейшую ошибку, которая изменяет все состояние человека. Потому что если это так, тогда не все ли равно следовать какой нравственности, какой религии, тем более духовности, какой религии? Будете как боги. Вот, если хотите, основной лейтмотив всего религиозного сознания, отличного от христианства. И в этом заключается смысл той жизни. Поэтому вот эта идея единого Бога во всех религиях – это убийственная идея, развращающая человеческое сознание. Сейчас она пропагандируется с огромной силой, и, что самое печальное, пропагандируется Ватиканом, римским первосвященником, который имеет огромный авторитет среди колоссального количества людей. Эта идея, она фактически убивает один из самых благородных, самых святых, я бы сказал, импульсом человеческой души. Какой же? Искание истины. Где же, в какой же религии мы находим истинный путь жизни? Где? Где он, истинный Бог? Везде. Везде. Но они же совсем разные представления. Неважно. Значит, и живы – неважно. Все позволено. Да. Повторяю вам, что с Ватиканом что-то происходит невероятное. Это единая религия – это все уже. Это основной тезис, уже я бы сказал, современного католического исповедания. В связи с этим я хочу сказать, в чем сущность религии? Мы часто повторяем, что само слово «религия» – это есть связь, и что это есть стремление к связи, к общению с Богом. Верно? Так оно и есть, с Богом. Но как бы не ошибиться только, как бы не ошибиться и, ища связи с Богом, не попасть на связь с дьяволом? Во-первых, это можно видеть в религиозном смысле, среди религий. Во-вторых, то есть в вероучительном отношении. Во-вторых, это можно в духовном плане видеть. Посмотрите, кажется, православнейший христианин, а не какой-нибудь. А если он еще получил образование и ответит вам по догматике на пятерку, и вы убедитесь, насколько он православный. И впадает в прелесть. Не просто лесть себе, это мы все видим себя хорошими. В этом состоит, кстати, наша прелесть. Здесь нет, здесь совсем другой уровень. Он подвижник. У него даже подчас приобретаются дары, предсказания, видения, пророчества, чудотворения. Это все может быть. Вы слышите, это все может быть. Об этом преподобный Кассиан Римлянин, ой, как хорошо пишет. Часто люди, поврежденные умом, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры, именем Христа изгоняют демонов. Слышите? Кажется, прям противоречие. Развращенные умом и отрекшиеся от веры, именем Христа изгоняют демонов и творят великие знамения и чудеса. Да, оказывается, это все возможно. И вот здесь-то беда. Православнейший человек. И что творит? Видите, как это все непросто. Нельзя швыряться такими словами. Один Бог во всех религиях. Все религии одинаковы. И так далее. Это страшный удар, коварный удар, я бы сказал, человеческому сознанию, и он особенно сильно сейчас распространяется в наше время. Какие основные истины религии, друзья мои? Какие основные истины религии? Если то, что мы называем, конечно, религией, это, конечно, признание Бога. Скажу вам, даже признание многих богов – это еще религия. Это еще религия, потому что даже в пантеоне греческом, например, римском, там был верховный бог – Зевс, Юпитер. Даже там, даже в конечном счете, даже при пантеоне богов, все-таки идея единого бога, она просматривается даже здесь. И действительно, первое и главное – главная мысль – это признание Бога. Причем какого Бога? Не как силы бездушной, бессознательной, нет, а как личности. Как именно самосознающей личности, к которой можно обращаться человеку, и которая также относится к человеку соответствующим образом. Вот это вот связь. Это первый и основной, если хотите, догмат того мировоззрения, которое мы называем религией. Поэтому все посмотрите, вот атеизм наш был советский. Борьба против чего? Нет Бога. Все прочее потом. Нет Бога. И защита – есть Бог. Вот основное положение религии. Почему я говорю, в чем опасность? Вот мировоззрение, которое говорит «монизм против монотеизма». Там начинает растворяться эта идея личного Бога и исчезать. И по мере исчезновения исчезает и действительная религия. Ну, из других религий, из других истин, конечно, вы знаете, конечно, признание человека не как просто биологического существа, а как носителя бессмертной души. В зависимости от уровня религии и признание этого тоже различно. Мы находим это признание, можно сказать, во всех религиях, то, что мы называем религиями. Действительно, там все это мы видим. И напротив, где это угасает, угасает. Там все, кончается религия. Видите, какой это важнейший момент. Ибо религия – это связь человека с Богом. То есть какого человека? Личности, то есть души. Вне этого религии нет. Кстати, помните Саддукея? Не признавали ни души, ни ангела, ни воскресения. Все. Все. То есть они говорили дважды два. А дальше? Они не говорили четыре, что нет Бога, иначе бы их побили камнями. Вот. Нет, они говорили дважды два. Верно, это был атеизм. Атеизм. Оказывается, в иудаизме даже, возможно, атеизм, и это будет иудаизм даже. Подумайте только. Это течение не какое-нибудь там, знаете, маргинальное. Нет. Течение, которое на уровне с другими, с консервативным, например, существует, действует, и он тоже иудей. Вот, пожалуйста, как возможно даже в религии, в конечном счете, отступление от религии как таковой. Ну, конечно, да, я уже сейчас вам назвал и сказал, да, что к основным истинам религии, конечно, принадлежит не только признание души человеческой, но и признание духовного мира. Кстати, все религии это признавали. И даже не религии, как мы видим. Поэтому этот догмат, если хотите, или эта истина, она уже носит характер какой? Уже вторичный. Хотя он и очень важен, но всему свое место. Но я не говорю о христианских истинах, поскольку многие из них специфические истины, которых не знают, о которых неизвестно другим религиям. Но просматривается тоже, например, христианская истина о воскресении человека. Мы видим ее, если хотите, эту идею видим в египетских мумиях, захоронениях, что находят там, в пирамидах находили. Не только мумифицированные тела, но находили запасы пищи. Тысячи лет пшеница лежала там. Представляете, еще сохранилась, в общем-то. Хотя и не принесла никакого плода. Вот так. Это так, некоторые истины, которые, кстати, я называю, с тем, чтобы показать отличие религиозного сознания от того же нового века движения и от того, чем вот сейчас мы с вами, о чем немножко с вами поговорим, то есть теософии. Когда уже мы разбирали с вами New Age, уже говорили, что в New Age теософия является одним из важнейших элементов, я бы сказал, теософское сознание. Что это такое? Откуда оно? И какова кратенькая, может быть, история, и каковы основные положения. Сами идеи теософии очень древние. Слово теософия – теос, феос – Бог, София, мудрость, то есть божественная мудрость. Об этой божественной мудрости мы встречаем идеи, мысли еще в дохристианскую эпоху и в христианскую то же самое. Мудрость, которая не просто присуща Богу или богам, а оказывается та мудрость, которую человек может приобрести. То есть это не мудрость Бога, а божественная мудрость человека, которую человек может достичь определенным способом. В наше время уже под теософией, разумеется, вполне конкретное образование, которое возникло, как считают, ну, как пишут все, в 1875 году в Нью-Йорке, и связано с именем Елены Блаватской. Именно там она вместе с полковником Олькоттом основала это в Нью-Йорке, основала это движение. Ну, дальнейшая история неважна, и в Индию потом перекочевали. В России это движение возникло, появилось, точнее, через 30 лет, когда в России также было основано Теософское общество. Что оно из себя представляет? Блаватская писала: вот это ее, так сказать, сотоварищ в основании общества Олькотт. И она пишет: Олькотт теперь устраивает Теософское общество в Нью-Йорке, которое будет составлено из ученых-оккультистов, она откровенно пишет, каббалистов, философов-герметистов XIX века и вообще страстных антиквариев и египтологов. Мы хотим делать сравнительные опыты между спиритуализмом и магией древних, буквально по инструкциям старых каббал, и жидовских, и египетских. Вот как объясняла Елена Блаватская в 1875 году направление, если хотите, основную суть основанного ими движения. Через 10 лет был уже выработан устав этого общества, и в котором были указаны и сама цель, и задачи. Вот их основные положения. Основать ядро международного братства без различия рас, веры, пола, касты. Братство всех религий, всех народов, проще сказать. Поощрять сравнительное изучение религии, философии, оккультных движений, всячески пропагандировать их. Исследовать необъясненные законы природы и скрытые силы самого человека. В общество сразу же принимались люди любой религии, любой национальности. Через некоторое время в это общество стали приниматься атеисты и материалисты. Слышите, как интересно, правда? Началось, кажется, с каких-то более-менее, так сказать, религиозных фраз, да, а уже принимаются атеисты. Это становится понятным, когда мы увидим самый основной девиз теософии. Стоит его запомнить. Нет религии выше истины. Так и хочется задать вопрос: а истина что такое? Истина? Истина – это то, что проповедует теософия. Все, ответ очень простой. Одной из этих истин поэтому является равенство, подчеркиваю, равенство всех религий без исключения, всех философских направлений без исключения. Потому что каждый из них несет в себе что-то ценное, истинное и правильное. И задача человека заключается только в том, чтобы каждый из них выбрать это ценное и правильное. Вот этим и занимаются теософии. Ну, можно зачитать следующее высказывание, которое показывает, что это такое. Теософия есть абсолютная истина. Поэтому можно не спрашивать, что это такое. Теософия есть сущность всех религий и относится к ним, ко всем религиям, как белый луч к отдельным цветам спектра. Правда, дальше мы увидим, что хотя утверждает равенство всех религий, тем не менее преимущество отдает индуизму и даже буддизму. Анна Безант, ученица Блаватской и преемница ее на посту президента этого общества, писала: «Стремление к божеству наблюдается во всех религиях. Существует оно и в христианстве, и в буддизме. Существенная разница между обеими религиями в методе. В христианстве существует стремление, но обыкновенно отсутствует систематическая подготовка. Громадное же преимущество религии индуизма заключается в том, что в ней не только сознается цель йоги, но имеется и ясное понимание о ее методах. Религия эта не только ставит целью то, что христиане называют блаженством, но и учит тому, каким путем достигнуть этого блаженного созерцания». Блаватская говорила, что теософия представляет не мудрость Божию, а божественную мудрость, принадлежащую богам и которую может приобрести человек. Видите, как ловко. Да. Не мудрость Божия, а божественную мудрость. Поэтому, принимая теософию, человек становится одним из этих богов, который знает божественную мудрость. Вообще, если попытаться сформулировать основные истины теософии, то заключается, то их можно выразить в следующих положениях. Первое. Единство человека со Вселенной и Божеством. Второе. Всеобщее братство всех народов. Третье. Многократное перевоплощение духа или души, если хотите, касаясь человека, это единственный путь к совершенству, очищению от грехов и достижение высшего блаженства, перевоплощение. Четвертое. Основным законом бытия является закон кармы, закон абсолютной справедливости, закон безусловного действия причинно-следственных отношений. Ну, об этом мы с вами, о карме, я уже заранее с вами поговорил, и мы понимаем, в чем существенная разница между законом справедливости и законом любви, о котором говорит христианство. А вот в отношении прочих вещей, может быть, стоит поговорить. Что значит единство человека со Вселенной и Божеством? Обращаю ваше внимание, что значит единство, о чем речь идет. Вот о чем. существует только материя, но разной плотности. Сам Дух есть тоже материя. Само Божество есть тоже материя, хотя мы называем его высшим Духом. Различие только между человеком и Богом, между человеческим телом и человеческой душой. Различие только количественное, как они выражались, различие в количестве вибраций астральных атомов. Разное количество вибраций астральных атомов. Материал, главный тезис на чем? Что материал или сама сущность материи и духа одна и та же. И все люди состоят из одной и той же материи. Думать, что дух имеет какую-то другую субстанцию, неверно. Дух состоит из той же субстанции. Вот, оказывается, почему можно утверждать единство человека со всей Вселенной и Божеством, и почему утверждать всеобщее братство всех людей и народов. Эти два положения проистекают вот из этой формулы. Из этой формулы, что сама даже вся духовная деятельность человека есть не что иное, как деятельность материальная. Только мы это разделяем для того, чтобы лучше понимать друг друга. Законы астрала. Вот что действует. При этом человек, достигший высоких ступеней в теософском познании, может, сконцентрировав свою волю и свое сознание, направить энергию, астральную энергию, например, на другого человека. И тогда тот человек исчезнет, рассыпется на эти астральные элементы, и нет его. Слышите? Какие вещи утверждать можно все что угодно. И вот они это, понимаете, утверждают на полном серьезе. Касаясь христианского догмата воплощения, теософы прямо говорят, Бог не сходит на землю и не соединяется с человеком, а человек восходит к Богу в кавычках, становится им. То есть не к Богу восходит, а становится Богом. Не Бог сходит на землю, а человек становится Богом. Я помню, когда был в Элисте, то там мне показывали буддийский храм, ну, буддийский кто-то их настоятель или кто там, да. И там мне показали очень интересную картину, как человек становится, ну, вот то, что сказали теософы, сказали, что это Богом. Картина такая большая, крупным планом картина, такое панно даже целое, где нарисован внизу слон черный, затем извилистая такая дорога, как говорят, серпантин, и наверху абсолютно белый слон. И вот мне этот жрец, значит, объяснял. Мы сейчас вот в этом состоянии привязанности к сансаре, к этому миру, являемся черным этим слоном, потому что мы привязаны. Но по мере очищения по методу, который предлагает йога, человек может постепенно, освобождаясь от привязанности к этому земному миру, ко всем желаниям, он постепенно восходит восьмеричным путем, который утверждается в буддизме, достигает состояния полной нирваны. Это изображено белым слоном. Он освобожден от всего. Итак, человек становится Богом, а не Бог сходит на землю, чтобы сделать человека кем-то. Поэтому Бог, еще раз вам повторяю, это не Бог в личном плане, это абсолютное бытие. Просто в целом абсолютное бытие, но которое имеет разные уровни. И мы по своей человеческой терминологии часто вот этот высший уровень этой материи, самой тончайшей материи, называем божеством. Но это та же материя. Кстати, теософы с величайшим благоговением и уважением относятся к махатмам. Махатмы – это, ну, перевестись на русский язык, маха – это большой, великий. Атман – это душа, значит, великая душа. Махатмами называют тех людей, которые, если в буддизме сказать, то достигают нирваны, то есть достигают освобождения от всего, в частности, уже достигают от необходимости перевоплощения. И вот чему же учат махатмы? Слушайте. Махатма отрицает личного Бога. Первое положение, важнейшее. Мы верим только в материю. Религия есть связь с космосом, а не с каким-то Богом. Абсолют един с миром. Он вмещает в себя все, и добро, и зло. Никто, даже высочайший дух, не может простить содеянных согрешений. Слышите? Закон кармы. Даже высочайший дух не может простить содеянных согрешений, ибо это противоречило бы закону кармы. Да, во всех теософских книгах можно найти указание, что шестая раса собирается в Америке. И вот из писем Махатмы: «Христианский мир все еще поклоняется Богу в дьяволе и дьяволу в Боге». Шестая раса собирается. Это то, что Нью-Эйдж говорит о новом веке. Это ничего нового нет. Об этом, кстати, писал Николай Рерих. Еще вы, рерихианцы, может быть, знакомились с ним. Да, он был великий поклонник этих махатм и этих откровений. Да, и вот чему, как видите, они учат. Блаватская писала: «Мы в личного Бога, то есть в Моисеевскую и Иегову, не верим, то есть не поклоняемся Ему. Личный Бог есть ничто иное, как безмерная тень, наброшенная на пустоту пространства воображением несведущих людей». Здорово. Отношение к Иисусу Христу. Теософия не считает Его Богом в том смысле, в каком считают христиане. Я уже сказал вам, что в теософии человек может стать Богом, то есть дойти до такого состояния. Вот Иисус Христос был одним из таких, но не Богом в том смысле, о котором говорит христианство. Теософия отрицает истину грехопадения первых людей, о которых сообщает Библия, отрицает воплощение Сына Божия, как снисхождение Бога к человеку. Отрицает, конечно, идею воскресения, вознесения. Вот так. Все эти вещи, как они описаны в Евангелии отрицаются теософией категорически, включая и всеобщее воскресение мертвых. Отрицается весь Ветхий и Новый Завет. Ну, что значит отрицается? В каком смысле? Отрицается как Писание, в котором содержатся незыблемые истины веры. Оттуда много берут теософы, но все это интерпретируют по-своему. Они в какой-то степени принимают нравственное учение, но ни в коем случае не догматическое. Ни о каком искуплении Христа и речи не может идти. Теософия в данном случае проповедует вот тот тип религии, о котором мы с вами говорили и называли «самоспасение». Но это неудивительно, поскольку все обращение к индуизму как таковому. Кто такой Христос для теософов? Христос не выше Будды, Магомета и других основателей религий. Один из них. Ну, кстати, может, вы слышали, такая книга есть «Великие посвященные» автора Шуре. Вот это все основатели религии, это все стоят в одном ряду. Это люди, достигшие просто высших созерцаний, высших состояний и освобожденные от того, что в индуизме именуется сансарой. Легче всего можем мы достигнуть созерцания нашей божественной сути, дающего нам совершенство и мир, преклоняясь со всем горячим благовением, на которое мы только свободны, перед Отцом всех миров и перед божественным человеком с большой буквы, которого мы почитаем нашим учителем. Но этим божественным человеком, как бы мы его ни называли, Шри, Кришна, Будда, Христос или Учитель, на этом покоится наше упование, как на поддержку и друга всех тех, кто стремится ввысь. Ввысь. Что такое ввысь? Ну, не Богу, конечно. Одним из предшественников Христа, теософы, это вообще интересно, называют Диониса, Бога Диониса, Бога веселья, вина и веселье, да, который жил, как они утверждают, за 800 лет до Рождества Христова. Вот одна из цитат из теософии. «Его, Христа, миссия возвещается у древних греков посредством игр Диониса, где в религиозный культ впервые вносится вино. Дионис – предвозвестник Христа. Этот факт был понят Иоанном, это апостолом Иоанном, который больше всех апостолов знал оккультный смысл в самом начале, сообщая о чуде в Кане Галилейской – притворение воды в вино. Вот, оказывается, что в чем суть проповеди Иоанна Богослова в Евангелии – притворил воду в вино, культ вина. Замечательно, конечно. Да. Верим ли мы во Христа? В Христа безличного? Да, безличного. Или Будда, тот же Христос, но не у Иисуса Назарецкого. Последний был Христос, как десятки других сынов Божиих. Интересно отметить, что теософия буквально повторяет стоическое учение о логосе. Может, вы помните, как у стоиков было понимание трех состояний логоса или, если хотите, трех пониманий логоса. Первичный логос, скрытый, эндиафитос, сокровенный, которого никто не может ни видеть, ни знать, который присутствует в центре Вселенной. Второй логос – явленный, профорикос. Он исходит из первого, конечно, и раскрывается во всех явлениях этого мира. Третий логос – сперматикос, как вы помните, или осеменяющий, то есть логос, который присутствует во всех вещах, и благодаря только которому эти вещи приобретают и красоту, и целесообразность, и закономерность своего существования. Всюду осеменён, но, естественно, больше всех этот логос-сперматикос, естественно, присутствует в человеке. Человек является самым высоким носителем, этого логоса. Обращаясь к христианству, теософия тоже говорит об искуплении, но понимает, объясняет его таким образом. Никакой Христос не совершал искупления. Христос только показал пример того, как может человек достичь искупления. Он своим 40-дневным постом и затем своими страданиями отрешился от всего, от этой сансары, освободился, достиг, если хотите, нирваны, мокши, как хотите, называйте. Ну, в общем, достиг этого. Вот в чем суть искупления. Суть искупления – это как раз заключается в том, что человек встречается, если хотите, ну, с высшим разумом. Высшим разумом. У теософа, видите, все вот это вот, такие все общие такие фразы, которые ну, кажется, интуитивно к чему-то такое обращают взор, но за которым ну, действительно ничего не стоит. Искупает человек сам себя, а не какое-то божество, и тем более не Иисус Христос из Назарета. Ну, насчет всеобщего братства я вам сказал, отвечу еще зачитаю только, что братство будет не только с людьми, но и с животными, и с птицами, и с рыбами, и с деревьями, и с камнями, так как все это первичный астрал, проявленный в различных степенях плотности и развития. Видите, насчет этого где-то у меня есть очень интересные. А, вот интересная цитата. Из книги «Ревель» под заглавием «За 25 тысяч лет до Рождества Христова и до наших дней» мы узнаем, что Кришнамурти живет на Земле в 31 раз и задолго до своего последнего воплощения был предтечей первого пришествия Христа, был связан тесными узами с Анной Безант и Лесбитером, когда они, все трое, то есть Кришнамурти, Безант и Лесбитер, были все трое, не угадайте, обезьянами. Были связаны тесными узами. Замечательно, правда? Поэтому братство всех народов. Значит, народами также являются все вот эти вот твари земные, поднебесные, земные и подземельные, да. Так вот, в отношении перевоплощения, значит, перевоплощение, утверждают они, это есть несомненный факт. несомненный факт природы. Оно необходимо, говорят теософы, необходимо для того, чтобы осуществилось то огромное развитие, какое принадлежит душе. Только путем перевоплощения человек может окончательно очиститься. Без этого никто не в состоянии за свою эту жизнь полностью очиститься от привязанности к земле, от всех своих страстных мыслей, желаний, чувств и действий. Поэтому перевоплощение как таковое является идеальным средством и бесспорным фактом. У нас 12:10, да? Да? Тогда я хочу сказать, да. Они ссылаются при этом на то, что есть немало фактов, поразительных фактов, когда вдруг человек обычный вдруг начинает прямо вспоминать о том и говорить, когда он был Карлом IV и делал то-то, и то-то, и то-то. Хотя он никогда и в жизни и не читал, и не учился, и не знает, кто это. Но, говорит, действительно называет такие вещи, которые действительно были, как об этом сообщает история. Это нередко, когда действительно рассказывают о том, что было, и что человек это не мог ни знать, ни созерцать. Причем он утверждает, что это я. Факты есть такие? Есть. Объяснение? Теософы говорят, пожалуйста, вам доказательства. Вам придется с этим встречаться, и я хочу предложить вам несколько мыслей, которые указывают на действительную возможность человека, особенно находящегося в состоянии медиумическом, в состоянии транса. Обычно это говорят люди, находящиеся в состоянии транса. Ну, знаете, что такое, когда он своего рода в полузабытие, полузабытие. В это состояние можно войти разными путями. Можно путем автотренинга, а можно это войти с помощью какой-нибудь, например, наркотика. Так? И действительно, тогда люди сообщают об этих вещах. Чем объяснить с христианской точки зрения? Или даже не с христианской, но и с христианской, и даже научной, я бы сказал, точки зрения. Можно объяснить эти вещи без всякой идеи перевоплощения. Я вам перечислю несколько пунктов, так сказать, несколько возможностей. Может быть, вам пригодится. Первое. Подчас это психопатология. Это психопатология, то есть наука о психических повреждениях, которая говорит, что иногда человек действительно объявляет себя тем-то и тем-то, и императором, или царицей, и при этом, если он имел какие-то познания, связанные с этим, то мог даже и выплевывать соответствующий фактический материал. Но это касается только узкого круга явлений. Уже широкого круга явлений, и уже с христианской точки зрения, это объяснить можно, и это, по-видимому, очень и очень будет подходить, демоническими воздействиями. Я однажды принимал в Академии делегации экстрасенсов, и одна из них – дама. Я спрашиваю, как вы получаете знания? Я слышу сверху. Мне голос говорит. Мне говорит голос. Я знаю. Хотите, я скажу вам, что вот, что я вижу у вас? Я говорю, нет, другой раз. Да. Кстати, этот голос сверху слышала Елена Блаватская. Этот голос сверху, причем диктовал и Блаватской, и диктовал Елене Рерих, супруге Николая Рериха. Диктовал, а не как-нибудь, и они писали с огромной скоростью. Причем обращаю ваше внимание, записывали с огромной скоростью под диктовку, с поразительной. А знаете, почему я вдруг так делаю акцент на этом? Катарина Сиенская, после того, как ей было явление Христа, которое вырвало у нее ее сердце и вставил ей другое, начала писать послание всем самым видным политическим деятелям того времени – королям, графам, папам, кардиналам. Причем биографы, сейчас книга издается в Милане на русском языке, я оттуда вам это передаю сведения. Причем диктовала она сразу четырем писцам разные письма. Слышите, четырем лицам и четыре человека, которые записывали. Сразу четверым с такой скоростью, что те едва успевали записывать. Интересно, правда же? Демонические воздействия, этот голос сверху. Святые отцы говорят, что человек может получать откровение, когда? Когда душа его очистится. А здесь видите ли, что происходит? Вот эти демонические воздействия – это действительно объяснение того, что мы можем найти во всех этих откровениях людей, находящихся в состоянии транса. Дальше – генетическая память. Ну, поинтересуйтесь этим побольше. Сейчас об этом материалов достаточно, но надо понять, вы же знаете, что такое наследственность, что такое гены, что это такой целый род. В генах все фиксируется. Не только внешние черты лица, не только поведение, характер, особенности жизни. Не только это фиксируется, но на более глубоком уровне, нет сомнений, фиксируются и все события, все впечатления, которые человек в данный момент он созерцает, все фиксируется. Гены – бесконечный компьютер, бесконечной памятью. И затем это может передаваться. И при каких-то условиях, особенно при сильных воздействиях, каких-нибудь сильных наркотиков, раскрывается этот ящик и выходит на поверхность то, что, как кажется, человек никогда и знать не мог. Тоже очень серьезное. Ну и, конечно, это может быть объясняться многие вещи медиумизмом и телепатизмом. Есть люди по своей природе, с очень тонким устройством душевным, которые могут действительно подчас видеть и чувствовать то, что в обычном состоянии мы не чувствуем. Он, владыка Лука Войно-Сенецкий же, приводит такой факт в своей книжке «Дух, душа и тело». Одному такому медиуму показали галстук. Галстук. Показали ему. Сказали, чей это галстук? Он его берет, все. И потом с ужасом вдруг бросает его в ужасе. И говорит, это галстук. Галстук человека, который на нем повесился. Оказалось точно. Видите, в человеке есть такие способности, о которых мы еще многое не знаем. Никаких перевоплощений. А вот, оказывается, чем объясняется. Да, ну и, если хотите, работы подсознания. Подсознание, но это связано еще. Это у Юнга очень много об этом написано, Карла Юнга. Вот. Насчет коллективного, бессознательного. То же самое. И, наконец, я вам скажу. Они говорят, перевоплощение. А я вам скажу, переселение духов. Духи существуют еще до начала человечества. Если хотите, один и тот же бес, который существует уже неизвестно сколько времени. Да, может войти в человека и говорить в нем. Может говорить в нем. Что говорить? Говорить то, что он знает, этот бес. Он знает. Я это специально остановился, друзья мои, на этом вопросе, чтобы вы знали, что, как можно объяснить вот эти вот факты, на которых они основываются. На которых основываются они. Что перевоплощение. Да никакого не надо перевоплощения. Кстати, они с уважением относятся к великим святым христианским, ну и Священное Писание, а забыли о том, что ни Священное Писание, ни святоотеческое предание нигде не говорит о перевоплощении. А уж, наверное, бы великие отцы сказали бы об этом, если бы это был факт. Ну и последнее, что хочу сказать. Последнее. Быть обращенным в христианство хуже, чем быть скептиком или материалистом. Наша цель, пишет Блаватская, в том, чтобы смести христианство с лица земли. Вот вам, оказывается, самая суть, если хотите, того духа, которым заражена теософия. Вот оно, где открывается ненависть к христианству как таковому.